Исторический календарь.
6 апреля 1528 года в Нюрнберге скончался Альбрехт Дюрер, величайший немецкий художник эпохи Ренессанса, гений рисунка и гравюры, мыслитель и математик. Его огромное наследие – шедевры мировой живописи и графики, некоторые из них имеют символическое значение. Например, знаменитая «Меланхолия», которая обрела славу самой таинственной и магической работы художника. Считается, что на гравюре изображен сам Дюрер, вернее, состояние его души. Поиск, творческие муки, разочарования и суетность мира – все это заключено в меланхолическом образе. Позади сидящей задумчивой фигуры, похожей и на женщину, и на мужчину одновременно, изображен квадрат, заполненный цифрами от 1 до 16. Сумма цифр по периметру, по диагонали, по строкам и столбцам равна 34. Сумма углов также равна 34. А в нижней строке квадрата зашифрован год создания – 1514. Это символ закономерности. Рядом с меланхолией – спящий Амур. Он означает, что мыслителям чужды страсти земной любви. В этой гравюре еще много других таинственных знаков и символов, над разгадкой которых до сих пор бьются исследователи. Меланхолия, да и вообще все творчество Дюрера оказало влияние на многих художников, в том числе и современных авангардистов. Впрочем, современное искусство – это тема для особого разговора. Сейчас расскажу лишь одну любопытную историю. В 1964 году шведский журналист Эке Даку Аксельсон выставил на художественной выставке в Гетенборге картины художника под ярким именем Пьер Брассо. Работы получили хвалебные отзывы многих критиков. Искусствовед Рольф Анденберг, в частности, писал: «Пьер Брассо пишет мощными мазками, его кисть извивается на холсте с яростной утонченностью. Пьер – художник, выступающий с деликатностью балетного танцора». А спустя некоторое время журналист Аксельсон сообщил публике и критике, что Пьер Брассо – это на самом деле шимпанзе Питер, которому он дал в шкодливые лапы кисти, холсты и масляные краски. Разразился грандиозный скандал. Сам художник был увезен из Швеции в Честерский зоопарк в Британии, где провел остаток своей жизни. А искусствовед Андерберг даже после разоблачения продолжал настаивать на том, что картины Пьера Питера были лучшими в экспозиции. Спрашивается, каковы были остальные работы на той выставке? Продолжим разговор об искусстве, на сей раз кладбищенском. Нет, это не черный юмор. Среди надгробных скульптур есть много высококлассных работ. Например, на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры Петербурга. Надгробие 30-летнего капитана лейб-гвардейского Семеновского полка Иоганна Христиана фон Рейсига. Мимо него вряд ли пройдешь, не остановишься. На пьедестале в виде саркофага из чугунных плит с крышей фигура спящего офицера с подложенным под голову кивером. Воротник расстегнут, тело декоративно покрыто наброшенным плащом, спустившимся на пол живописными тяжелыми складками. Надгробие с фигурой спящего офицера привлекало своей необычностью и порождало различные легенды. Одну из них рассказывал в воспоминаниях генерал-майор Борис Владимирович Геруа. По поводу караульной службы при Николае I вспоминаю надгробный памятник Рейсига. Показывал мне его отец, когда мы ездили с ним на поклонение могилам его родителей и проходили мимо этого необычного памятника. Это была превосходно исполненная из бронзы невероятно первоклассным мастером фигура молодого и красивого офицера лейб-гвардии Семеновского полка, лежащего как бы в позе спящего. Отец мой рассказывал историю этого памятника. Офицер, находясь в карауле во дворце, прилег отдохнуть и расстегнул крючок своего огромного стоящего воротника, резавшего шею. Это запрещалось. Услышав сквозь сон какой-то шум, открыл глаза и увидел над собой государя. Офицер так и не встал. Он умер от разрыва сердца. Впрочем, повторю, это всего лишь легенда. Как именно и от чего умер капитан фон Рейсиг, доподлинно неизвестно. Даже плита на постаменте с его именем утрачена. Апреля 1943 года в Нью-Йорке была опубликована детская сказка для взрослых Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». А по-настоящему судьба издателя «Маленького принца» началась после того, как он получил права летчика. И первый роман Сент-Экзюпери, написанный в 1929 году, был, конечно же, посвящен авиации – «Южный почтовый». Каким запомнился Сент-Экзюпери? Обаятельным, добродушным. Улыбка всегда украшала его лицо. При этом, несмотря даже на свою профессию, Антуан был крайне рассеянным человеком. Он мог забыть закрыть кран и залить соседей снизу. Управляя самолетом, он мог запросто сесть не на ту полосу. Друзья пытались убедить Сент-Экзюпери в том, что он приносит гораздо больше пользы стране, будучи писателем и журналистом, а пилотов можно готовить тысячами. Но Сент-Экзюпери был непреклонен. Он писал: «Я обязан участвовать в этой войне. Все, что я люблю, под угрозой». В Провансе, когда горит лес, все, кому не все равно, хватают ведра и лопаты. «Я хочу драться, меня вынуждают к этому любовь и моя внутренняя религия. Я не могу оставаться в стороне и спокойно смотреть на это». Он служил, конечно же, в авиации, в ВВС сражающихся Франции Шарля де Голля. 31 июля 1944 года Сент-Экзюпери полетел в разведку и не вернулся. Его долго считали пропавшим без вести, и только в 1998 году около Марселя в море нашли браслет, на котором выгравировано имя Консуэла. Это имя жены писателя. А еще позже, в 2000 году, были обнаружены и обломки самолета Сент-Экзюпери. И, наконец, в 2008 году немецкий летчик Хорст Риперт заявил, что именно он сбил самолет Экзюпери. Кстати, Люфтваффе не засчитала летчику победу. Свидетелей его боя с Экзюпери не было. Обломков сбитого самолета тогда тоже не нашли. Да и оставшиеся в живых соратники старины Хорста Риперта говорят, что он вполне мог и соврать. По всему миру продано уже более 140 миллионов экземпляров «Маленького принца», что делает сказку одной из самых продаваемых книг. Она переведена на более чем 180 языков мира. Друг писателя Леон Верт вспоминал: «Он обладал властью не только покорять детей, но и убеждать взрослых, что они такие же настоящие, как герои волшебных сказок». Сент-Экзюпери до конца жизни так и не расстался с детством. Апреля 1327 года произошло одно из самых знаменательных в истории мировой литературы событий. В церкви Святой Клары в Авиньоне Франческо Петрарка впервые увидел Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Позднее он напишет: «В год 1327, в апреле, в первый час шестого дня, вошел я в лабиринт, откуда нет исхода». Молодому поэту и ученому минуло 20 лет, ей 23. Лаура была уже замужем и матерью нескольких детей. Они никогда не были вместе, но свою любовь к Лауре поэт пронес через всю жизнь, посвящая ей сонеты и мадригалы, которые стали вершиной мировой поэзии. «Благословенен день, месяц, лето, час и миг, когда мой взор в те очи встретил. Благословен тот край и дол тот светил, где пленником я стал прекрасных глаз. Благословенна боль, что в первый раз я ощутил, когда и не приметил, как глубоко пронзен стрелой, что метил мне в сердце Бог, тайком разящий нас». Книга песен, главный стихотворный сборник Петрарки, традиционно делят на две части. В первую часть включены стихи, написанные якобы при жизни Лауры, во вторую – после ее смерти. В действительности все сонеты поэт написал уже после смерти Лауры. Она скончалась ровно через 21 год после их первой встречи, 6 апреля 1348 года во время чумы в Риме.